«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня 31 октября. Традиционный день стратегии 31, когда активисты оппозиции выходят на Триумфальную площадь в защиту 31 статьи Российской Конституции за право свободно собираться без согласования с правоохранительными органами. Московские власти подготовились также к этому дню и вернули стройплощадку на Триумфальную площадь, чтобы затруднить митингующим их действия. И тема нашей сегодняшней передачи — «Стратегия 31 на Триумфальной в новых декорациях». У нас в гостях активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» Сергей Фомченков и Сергей Аксенов. Они только что вернулись с Триумфальной площади. Сколько сегодня человек задержали, Сергей, вам слово?
Ну, я вот знаю, что мы установили на данный момент, что всего задержано 18 человек, из которых нам пока не удалось идентифицировать одного. Была задержана также заявитель митинга на Триумфальной Лолита Царя, там был задержан Эдуард Лимонов. И всего вот ребят 16 вот наших, которых мы знаем, да, то есть персонально знаем, было из этих 18 человек, 16 наших было задержано. Вот так.
Сергей Фомченко, вопрос. Относительно так по-вегетариански сегодня обошлись с митингующими? Не было такого кровопролития, насилия?
Ну, на самом деле, достаточно обычно было. Были зачистки площади, и достаточно жесткие зачистки. Вот 18 человек задерживали так же, как они действуют всегда. И в этот раз, например, Эдуарду не подходил обычный полковник, который предупреждает его о недопустимости каких-то действий. Просто подлетели сотрудники полиции и свинтили его, не говоря ни слова, не представившись, что не предъявив обвинения, и затолкали его в полицейский автобус. Так что, ну, трудно сказать, что они действуют всегда по стандартам, и любое проявление какой-то активности на площади, вот ребята вышли с флагами, с транспарантом за свободу собраний, их всех сразу свинтили, достаточно жестко они винтят, и затолкали в тот же автобус, и взяли его в ВД. И, насколько мне известно, вот по прошествии даже где-то часов полутора после уже задержания, они еще сидели в автобусе, даже в ВД не выпустили.
Даже можно добавить, ну, они действуют по стандартам, но в этот раз они отклонились от стандарта в сторону жесткости, поскольку действительно они могут... Раньше не соблюдали какие-то процедуры, положенные по закону в отношении, там, допустим, рядовых активистов, да, в нашем отношении. Но у них свое понимание об иерархии у ментов. То есть они, например, там, церемониально задерживали Лимонова, да, то есть выходил там чин, тудым-сюдым, все зачитывалось. Вот теперь Сергей сказал, да, это было вот так. Лолиту Царю, как нам рассказали, она, девушка ходила, там, курила, да, то есть ее буквально как сигарету докурить не дали. То есть имеется в виду, вот в каком-то смысле, да, даже бесцеремонно это было сделано. В данном случае мы не то, что там, мы не за церемонию, не в этом дело. Лучше бы они просто отстали от общества и от граждан и спокойно дали бы людям собраться. В чем проблема?
Давайте послушаем нашего корреспондента в северной столице, Татьяну Вольскую. Она была на традиционном месте сбора «Стратегии 31 у гостиного двора». Добрый вечер, Татьяна. Как прошла сегодняшняя акция в вашем городе? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, очень забавно это все. Уже второй раз наши власти, приняв новую тактику, они решили просто не пустить протестующих к гостиному двору. Для этого устраиваются такие какие-то искусственные общественные мероприятия. Огораживается площадка у гостиного двора вот этими железными ограждениями, и выходит человек с микрофоном и говорит, что вот сейчас, дорогие друзья, вот здесь будет такое массовое мероприятие. В данном случае это был фестиваль «Петербургская афиша». Значит, молодые всякие театры представляют себя. А только народ очень удивлялся, зачем же столько полиции, зачем же ОМОН, все вот эти космонавты, все уставлено было автозаками, милицейскими машинами, полицейскими. Это и, значит, ведь власти всегда отказывали другороссам в проведении этой акции, потому что они мешают проходу граждан у метро. Это было чаще всего сказано. Вот здесь, значит, гражданам было вообще не пройти. Те, кто хотел в метро, должны были обходить далеко, делать огромный крюк. Соответственно, те же, кто и выходили. Ну вот. артистов, так сказать, кто понимал ситуацию, жалел этих артистов, молодых студентов театральной академии, которые пришлось с собой вот затыкать эту дырку и, в общем, играть такую неблаговидную роль, но, значит, не пуская протестующих провести свою акцию. И они на этом таком пронизывающем холодном ветру там как-то что-то изображали, себя представляли, и это было очень странно в окружении такого стечения ОМОНа и полиции, которые вдобавок ходили с мегафоном вдоль этой загородки и говорили гражданам не создавать вот толпы, дать проход, особенно журналистов теснили. Ну вот, и когда уже несколько театров так себя представили понемножку, кто-то спел, кто-то изобразил Тореадора, какой-то страстный танец, возникла пауза, и во время этой паузы как-то вот в эту огороженную очень большую пустую площадку проникли несколько другоросов, раскидали листовки, прокричали свои лозунги. И в основном то, что было слышно: «Ах, посмотрите, как их много, как они нас боятся». Они, листовка их была о том, что стратегия 31 продолжается в Петербурге уже почти 4 года, что они не приемлют так называемый загончик дяди Жоры. Это единственный пока в Петербурге гайд-парк, так называемый, на Марсовом поле, что они против выборов, то есть за бойкот всяких выборов, потому что считают, что в России не прошло ни одних честных выборов и не нужно их легализовать, и призывают бойкотировать вот это несправедливое и беззаконное, по их мнению, постановление о том, что нельзя проводить массовые акции на Невском, на Исаакиевской площади и других местах, и принципиально ходить не на Марсово поле, а на Невский проспект. Вот такую листовку они раскидали, свои лозунги они прокричали, и под крики «Россия будет свободной» их потащили в полицейский автобус. Надо сказать, что на таких акциях у нас обычно присутствуют такие уже известные персонажи, такой пожилой человек, который просит называть его Степаныч, он с каким-то плакатом выходит, вот его в этот раз забрали, чего ни разу не было, и бабушка, такие бабушки приходят, которые рисуют не относящиеся к делу плакаты, но вот они приходят со своими плакатами протеста, и вот на глазах изумленной публики эту очень пожилую бабушку, как бы выглядящую совершенно как божий одуванчик, эти космонавты под белые руки тоже повели в автобус, и публика возмущенно очень кричала: неужели такого пожилого человека, за что его задерживают? Думаю, что это была не лучшая, так сказать, реклама полиции. Вот так примерно закончилась эта акция под какие-то бодрые выкрики, песни, танцы и шествие полиции вдоль Гостиного двора.
Спасибо, Татьяна. Давайте мы посмотрим видео московских событий, которые засняли наши корреспонденты. Пожалуйста, внимание на экран.
Уважаемые граждане, не задерживайся, не мешаем проходу другим гражданам.
Россия, все, остальное, ничто. Россия! Все! Остальное! Ничто! Россия! Все! Остальное! Ничто!
Спасибо. У нас есть Эдуард Вениаминович на связи? Давайте тогда перезвоним ему. Напомните главные лозунги стратегии 31 нашим зрителям. Последний раз, по-моему, было 31 сентября.
Я уверен, что наши зрители выучили этот главный лозунг еще много лет назад. Свобода собраний всегда и везде. Да? То есть вот главный лозунг. Это краткое содержание 31 статьи Конституции.
Да, почему власть боится вот этой статьи и не выполняет ее, как вы считаете?
Потому что они, люди с, на мой взгляд, таким милицейским менталитетом, они любят контроль. То есть все, что не подконтрольно, вызывает у них беспокойство. А что может быть более неподконтрольно, чем собрание большого количества граждан на площади? То есть, например, в стародавние времена какие-нибудь, да, любое собрание на городской площади могло закончиться бунтом прямым. То есть они, очевидно, видят такую перспективу изначально, видели. А сейчас, может быть, со временем они уже успокоились, но им не дает гордость, не дает им уступить. То есть они считают, что они должны быть самыми упертыми, неуступчивыми, но пока их коса нашла на наш камень.
Да, по-моему, это первое, 31 число после выборов Собянина, да?
Да.
Какую позицию занимала партия на выборах московского мэра, вопрос Сергея Фомченкова?
Призывали игнорировать эти выборы, бойкотировать, потому что эти выборы, как и все другие в России, являются несвободными. Большинство кандидатов на них не допускается. Даже те кандидаты, которые шли от зарегистрированных партий, они не могли преодолеть фильтр, допустим, муниципальный фильтр депутата. Да, власть помогала ряду депутатов преодолеть, там уже Навальному, преодолеть муниципальный фильтр сама. Получается, власть решала, кому участвовать в выборах, кому не участвовать. Эти выборы не свободны, мы призвали их бойкотировать, не участвовать в них, не помогать власти в тех выборах, где она ставит свои цели, продвинуть, то есть у Собянина. И мы призвали людей не ходить, и надеюсь, наш призыв был услышан. Часть тех, кто не пришла, все-таки это наша заслуга.
Сергей Аксенов, вопрос, а почему не удается зарегистрировать партию? Вроде сейчас облегчили условия регистрации.
Да, я отвечу, мы долго спорили в своей среде, стоит ли нам пытаться это сделать по новому закону, когда было огромное облегчение сделано формально, во всяком случае. И скажу прямо, у нас был скепсис, и сейчас он остался, этот скепсис по поводу принципиальной возможности зарегистрироваться. Но мы стараемся всегда внутри организации снять противоречия. Да? То есть, поскольку значительная часть организации выступала за то, чтобы попробовать, то есть сделать попытку, да, то в итоге мы приняли решение, мы долго его принимали, в один год, в прошлом году приняли решение попробовать, только через год мы сделали все необходимые шаги, и только сейчас мы готовим документы, и в ближайшее время будем их подавать. То есть мы приняли окончательное решение подать документы, но еще даже не сделали этого. То есть мы не торопимся, то есть мы не из тех, кто, знаете, уже там 70 партий зарегистрировали, там из 500 человек, каждый Пупкин, который там фрик городской сумасшедший, принес документы, там, значит, их уже взяли в этот реестр. Одновременно более-менее серьезные политические силы, да, хоть Народный альянс Навального, хоть партию 5 декабря Каспарова, хоть там еще какие-то партии, их не регистрируют, то есть им отказывают. То есть мы будем подавать документы без всякого без всякой надежды, поскольку мы в своей политической биографии это делали уже, дай бог памяти, я уже забыл, сколько раз, 7 или 9 раз, как бы, да, то есть, ну, мне кажется, они принципиально, они готовы пользоваться частью нашего идейного багажа, который за вычетом идей о свободе, вот за вычетом идей о свободе, они готовы пользоваться, но дать нам возможность самим какие-то вещи продвигать они не хотят принципиально.
Вчера был день политзаключенного, и мемориал обнародовал список. Вот туда попала супруга Сергея Фомченко, Таисия Осипова. Какие новости от нее из ее места заключения, Сергей?
Ну, нам окончательно отказали в удовлетворении наших жалоб в Смоленской области. Последняя инстанция, которую Таисия подавала жалобу, это был председатель Смоленского областного суда. И он развернул жалобу, и остается у нас теперь идти в Верховный суд в России. За пределами России в Европейском суде жалоба была коммуницирована, принято рассмотрение достаточно быстро. Есть надежда, что они все-таки ускорят какое-то рассмотрение, потому что состояние здоровья Таиси не позволяет ей находиться в местах лишения свободы. И надеемся, что Европейский суд все-таки обратит внимание на то, что на ее состояние, на то, что ее жалобу надо рассмотреть не так, как обычно рассматриваются. К сожалению, по несколько лет суды рассматривают жалобы. Вот. Сама Таисия услышала в колонии про амнистию, и, как и все заключенные, это как бы слово амнистия для них, даже слухи об амнистии вызывают там надежды какие-то. И вот она много звонила, сейчас пишет, спрашивает подробности, я ей посылаю все, что известно о том, что вот готовится амнистия, то, что как-то это связано с политзаключенными, и что проект будет готов в декабре, и всех интересуют подробности, даже не только Таисию, там, все, кто там сидит в колонии, все там, женщины сидящие, очень интересуются тем, что происходит.
Про российскую газету расскажи.
Да, у них ходит легенда, что есть есть какой-то номер российской газеты, где опубликован некий проект амнистии, но его и скрывают от них, администрация колонии не показывает. Вот, там рождаются такие легенды.
Вера.
Вера,
что а вдруг?
Да. Вера в чудо, на самом деле.
Все. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что сегодня в день стратегии 31 у нас гости в студии активисты движения незарегистрированной партии «Другая Россия» Сергей Фомченков, Сергей Аксенов. И продолжаем наш выпуск.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что сегодня в день стратегии 31 в нашей студии гости Сергей Фомченков, Сергей Аксенов, активисты незарегистрированной партии «Другая Россия». Сергею Аксенову вопрос. А вы чувствуете отсутствие вот либеральных ваших союзников, которые 3 года приходили вместе с вами? Вот Алексеева была, Шнайдер когда-то, Немцов.
Я совершенно не чувствую отсутствия Алексеева, Шнайдера и Немцова, но я чувствую отсутствие активистов, назовем их так, либералов, активистов, вот простых, чьи имена мне частично известны, частично неизвестны, с кем я был в автозаках. Я ни разу не был в автозаке ни с Немцовым, ни со Шнайдером, ни с Алексеевой. Но я был в автозаках там, с Монаховым, там, с Геной Строгановым. Вот их отсутствие я чувствую. Хотя не все они отсутствуют, некоторые из них присутствуют. Да. Имеется в основной своей массе, да, когда они пребывали тысячами. Отсутствие этих тысяч, да, безусловно, конечно чувствую.
Чем вы объясняете их разочарование в стратегии?
Ну, если не лгать самому себе, я объясняю это тем, что свобода собраний оказалась, видимо, не так дорога, чтобы уперто следовать этим путем. То есть, когда человеку что-то дорого, серьез, то он не бросает это дело на полпути. Значит, стратегия 31 как общее движение, или как проект, или как путь куда-то, да, воспринимался как временный, как проект, который даст ну, бонусы, может быть, на каком-то этапе, но не более того. Другими словами, те люди, которые отступили, неважно кто, в данном случае я не говорю о фамилиях, да, неважно кто, кто угодно, это люди, которые, ну, как бы они согласились с несвободой собрания. Вот, вот так.
Да, ну и Левый фронт уже почти нет. Косякин...
Ну, Косякин умер, какой да, спрос. Он, Сахнин, между прочим, в загон не ходил.
Сахнин
он оставался
в эмиграции, а Удальцов под подпиской.
Ну да.
Ну, Василий Кузьмин из Левого фронта, лидер московской организации, он тоже один из заявителей стратегии.
Да, теперь да.
Он был.
Да, он был, он, то есть, как это, пышно говорили или не пышно, а может быть, штамп, знамя подхватил. Вместо вот косяк, он подхватил да. знамя. То есть Сахнин в Швеции, а Сергей Удальцов под домашним арестом, а Константин Косякин, уж кому нет претензий, так это к нему. Как бы вот он больной, извините, раком человек, сидел на сутках, отбывал сроки с болями, с такими, понимаете, он дошел вообще до конца, как бы. Ну вот молодой Кузьмин, вот вместо них теперь. То есть, вот так.
Я помню, на какой-то акции повесили портрет Константина Юрьевича Косякина.
На прошлом.
На Заил Чайковского, да?
Да, сегодня как раз все это место было огорожено специально забором, и стояло оцепление от милиции. Вся колонна до Чайковского была огорожена, чтобы там было пусто. Да, чтобы не сделали, видимо, ну, как милиция смотрит, что сделали в прошлый раз, и пытается превентивно предотвратить.
Да, я знаю, что вы... поменяли свою позицию относительно 4 ноября тоже. Вот расскажите, какая...
Нет, мы нисколько... Ко мне вопрос.
Да, да.
Мы нисколько не поменяли свою позицию относительно 4 ноября. Скорее, мы придерживаемся своей позиции относительно вот этого взгляда на несправедливое распределение богатств, назовем это так, в стране. И кратчайший прям такой флешбэк в историю. Инициатором нашего такого отношения к этой теме стал Сергей Гуриев, тот самый политэмигрант. Именно он опубликовал в «Ведомостях» статью о том, что там 71% национальных богатств принадлежит 1% наших граждан, да, то есть узкой группе. Как бы. С этого мы, собственно, начали всю эту тему продвигать. На 4 число мы приняли решение сходить на русский марш. И именно вот с этой темой. И мы пойдем туда именно с этой темой.
Да. Давайте посмотрим, вот прислала наша корреспондент Татьяна Вольская видео из города на Неве, колыбели трех революций. Давайте посмотрим.
Сегодня петербургская другая Россия собирается провести свою традиционную акцию «Стратегия 31» у Гостиного двора. Городские власти, как видно, пошли другим путем. Они решили огородить эту площадку и устроить здесь открытие очередного городского фестиваля. Фестиваля театра. Впрочем, не помешало, как обычно, стянуть к Гостиному двору силы полиции и ОМОН.
Мы начнем. Суббота – это день недели.
Вместе с началом живой афиши показались первые протестующие.
Страстный танец!
Акция «Стратегия 31». Они оградили весь Гостиный двор. Посмотрите, как они боятся. Россия будет свободной. Россия будет свободной.
Не препятствуем законным действиям сотрудников органов внутренних дел.
Досталось и бабушке. Первый раз бабушку, которая завсегда за эти факции забрали полицейские. Таким образом, между номерами фестиваля «Театральная афиша» у Гостиного двора все-таки состоялась акция «Стратегия 31». Для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Да, спасибо нашим коллегам из Санкт-Петербурга. Сергей Фомченко, вопрос. Чем вы объясняете такой страх властей перед вашими акциями?
Тема теряется актуальность. Власти по-прежнему, как сказал Сергей, хотят контролировать все в стране, но при этом свобода собраний, выборы они контролируют фактически, не допускают политические партии и допускают только тех кандидатов, которые нужны. Но они боятся вообще выхода людей на улицы, как показали события даже того же Бирюлева, когда граждане, справедливо возмущенные, доведенные до отчаяния, там на самом деле ситуация дикая, то, что происходило там все эти годы Бирюлева, может писать любой житель этого анклава, гетто на юге Москвы, и люди, доведенные до отчаяния жизнью там, вспыхнули от единственного, ну, таких случаев было много, но это было, видимо, последней каплей, когда убили человека посреди белого дня, убийца не был найден, и достаточно было искры, и люди вышли выразить свое возмущение, на самом деле большинство, это было стихийное, большинство этого часа были простые жители. И они, кстати, добились своего, закрыли эту базу, убрали начальника полиции, там смогли власти, навели порядок, и ситуация там значительно изменилась. И получается так, что граждане, пусть в такой форме, потому что власть довела, они в другой форме не могли, это произошло именно так, но вот они собрались в одном месте, собравшись в одном месте, произошел маленький русский бунт. Наверное, это плохо, но это власть виновата. Но люди не нашли другого пути, как это выразить. И власть, конечно же, боится, что в один прекрасный момент в центре Москвы, то есть на Триумфальной, соберутся люди, дадут они собраться. И граждане, доведенные до отчаяния этой власти, а есть за что ненавидеть эту власть, соберутся и войдут, допустим, на Кремль. И это будет не Бирюлёва, это и не общая база, и не проблемы местного значения, а возьмут граждане, зайдут до Кремля и оккупируют мирно Кремль, или не очень мирно, и власть вынуждена будет убежать с чемоданом или без чемодана далеко отсюда. Спасибо.
Вот мы дозвонились до Эдуарда Лимонова. Эдуард Вениаминович, добрый вечер. В чем вы видите специфику сегодняшней акции «Стратегии 31»? Вам слово.
Ну, мы, как обычно, поддерживаем свою или тему, которую мы уже много раз выдвигали и продолжаем выдвигать, это свободы мирных собраний. В Москве, например, запреты, так называемые, они покоятся на каком-то положении, уведомлении, я не знаю, какой-то клочке бумажки, выпущенном когда-то мэром Москвы, бывшим мэром Москвы Лужковым. Вот и все. Вот. Конституция на одной чаше весов, а на другой чаше весов это вот постановление. Я нашел, наконец, слово «постановление Лужкова». Вот.
Да, как с вами обошлись сегодня и вообще обычно, как с вами поступают в такие дни?
Ну, со мной лично, я как бы уже почти Лев Толстой, еще немного не Махатма Ганди, но со мной обращаются менты нормально, да, и я с ними, кстати говоря, тоже.
Да-да.
Обвиняю их во всех грехах там и так далее, но они вот подразделение сил зла, да.
Да, как вы считаете, когда наступит то время, вот все ваши единомышленники и просто оппозиционеры ждут какой-то развязки, вот ждали ее в 2011 году, в декабре после выборов, и так и до сих пор она не наступает. С чем вы это связываете, Эдуард Вениаминович?
Знаете, никто со мной еще не ждет, в отличие от этого. Обыватель ждет. Но у меня активисты, они не ждут, они готовят будущее. И я считаю, что мы внесли огромный вклад в стратегии 31 тем, что выходили, показали пример, показали либералам, как надо бороться. Вот. И мы внесли огромный вклад, потом у нас спиздили это все, это, извините за выражение, вот это, как бы, народный подъем и протест. Но, тем не менее, это мы были ответственны за то, что люди научились отстаивать свои права, мы дали им урок на триумфальной во время акции «Стратегии 31».
Как вы поступите на Новый год? Стоит ли ждать москвичам продолжения вашей традиции?
Придем, и будут люди выходить всегда. Я вас уверяю, вот пока сейчас не победившие, а потом будут возлагать венки и приходить и говорить, вот, победившая здесь когда-то, там, настойчивость, сила воли, упрямство отдельных людей. Я надеюсь, что мое скромное имя тоже будет упомянуто.
Спасибо вам, да. Вы, я так понял, сегодня не так долго провели, не так много времени в ВВД, куда вас доставили. Спасибо. Да-да.
ВВД тоже люди, они все отлично понимают, что делать и куда делать, и как выполнять, и насколько выполнять. Завтра, если не будет от вас каких-либо уроков, УВД все перейдут на сторону народа. Лишь бы народ высказывался ясно и проницательно.
Спасибо большое, да, вашими бы устами. Вот про Сергея Аксенова. Какие вот такие наиболее зримые, что ли, результаты вашей четырехлетней работы вы бы привели
в качестве... Я приведу пример конкретный. Давайте. Из жизни. Он связан с вашим коллегой по радио «Свободе» Дмитрием Волчиком. И это было накануне событий вот, декабря 2011 года и всех событий вообще. И конкретно это была история как раз окончания истории вот, с моим сыном, задержанным на Триумфальной. И мы об этом с ним разговаривали в эфире вашей радиостанции. И он задал вопрос по тональности, похожий на ваш вопрос. И он сказал, ну сколько же можно? Побеждают все время окопные. Когда же будет свет в конце тоннеля? Когда же будет кислород? Когда же можно будет вздохнуть? Еще не было ничего. Ничего не случилось. Я ответил, что, слушайте, мы делаем свое дело. И доживем мы там, не старые, доживем, при нашей жизни будет народный всплеск, народный бунт, народный протест и так далее. Это был 11-й год, но где-то середина, осень 11-го mm-hmm. года. Прошло месяц-два, прошло, и началась вот эта вся движуха, как бы, да, но она не победила, да. Но она началась, и кто будет спорить, и тот же Дмитрий Волчек не будет спорить, что это так. То есть вот имеется в виду, что, видимо, как храбрость города берет, или оптимизм города берет. Вот, то есть, ну хорошо, в этот раз не получилось. В 1905 году тоже не получилось. Не получится.
Ну, конечно, все в это верят, но просто по какому сценарию, Сергей Фомченко вопрос, по какому сценарию, по-вашему, могут развиваться события в России? Вот, по образцу вот этих двух лет, какие вы видели возможности изменения политического строя?
Ну, в декабре 2011 года был упущен вариант мирного перехода власти, скажем, к оппозиции, мирного диалога с властью, потому что все условия для этого были созданы, немалую долю внесли мы, стратегии 31, и люди вышли на улицу, люди уже не боялись ничего, и достаточно было просто продолжать в центре Москвы, остаться там возле Кремля, и это было достаточно для переговоров с властью, для мирного разрешения ситуации. Но власти дали время оправиться, она оправилась, собрала силами, победила протест, ужесточила, на самом деле, несмотря на какие-то внешние параметры, вроде какие-то партии зарегистрировали, суммы незначительные, то власть в целом ужесточила законы, которые регулируют и свободу собраний, и сейчас уже теряют свободу слова, допустим, в интернете, да, власть ужесточила режим России, и так как шанс совсем мирного перехода был упущен, то следует предположить, что события будут, несомненно, будут, но они в более жесткой форме будут разрешаться, к сожалению.
Вот это вы боитесь,
я бы добавил, да. Что на самом деле, мне кажется, оба варианта, условно мирный, условно в более жесткой форме, это все равно все будет, все равно мирный. Обратите внимание, что все равно в России малой крови за последние 100 лет, в 91-м году, да, все-таки относительно, если можно мерить, конечно, количество крови, извините, да, но все-таки малой крови, мне кажется, тем более сейчас вегетарианские времена, скорее значение имеет решимость людей. То есть, если как бы люди готовы на все, то просто слабейшие отступят. Просто отступят. Ну, конечно, нельзя исключать там чего-то, да. Но вот, на мой взгляд, вот те, кто позиция там либо не было гражданской войны, там все стерпим, она вот неверная, в том числе и по причине того, что да не будет ее. Вот такой не будет, как кровь ее. Вот не будет такого. Просто слабейший отступ. Вот и все. Сейчас в другие времена никто не готов проливать кровь за. Нет такого серьезного повода, на самом деле, для этого. Надо всего лишь просто спокойно, твердо стоять на своей позиции.
Но коррумпированная власть, наверное, будет до последнего цепляться за свои богатства. Как вы думаете, Сергей?
Ну, если они почувствуют ту ситуацию, что опора, которая помогает им опираться и держать свои богатства, они будут цепляться, но если их некому будет защищать, то они кинут свои богатства и будут спасать только, наверное, со своей жизни и все. Там вопрос, на самом деле, их защищают, пока Сенат и власть, которая их защищает. А если те, кто их защищает, перестанут просто в какой-то момент, правильно, что если морально победит оппозиция и не будет морального права даже у тех полиции, спецслужб защищать эту власть, этих богатых, они просто их кинут. А что богатый? Ну, есть у него деньги. Но эти деньги, если он ничего не...
Шумохранилище бросит, чемодан золотом бросит, спасает. Даже не жизнь, может быть, вопрос о жизни не стоит. Свободу, например. Да, Якунин, если он вор, ну, он бросит свое шумохранилище и спрячется там в Новой Зеландии, условно говоря, или на Виргинских островах. Мне кажется...
Те, кто их защищает, они не мотивированы никак идейно, чтобы их защищать. Они защищают, пока они работают на власть, пока власть обладает легитимностью. Потеря легитимности власти придет к тому, что автоматически их перестанут защищать, и эти люди просто исчезнут. И про них скоро забудут, что они вообще были такие, чем-то там владели, чем-то управляли.
Ну, а чем вы объясняете вот такую упертость власти, например, в болотном деле, что она не хочет никак уступить вот очевидному абсурду происходящего?
Чекисты. Чекисты.
Чекисты,
у них, менталитет, ментальность такая. Они воспринимают уступку как слабость. И даже не хотят здесь уступить, а здесь остаться на своем. Они хотят вообще не уступать, да? В лучшем случае создать иллюзию уступки, а потом опять вернуть. Ну, чекисты, вот диагноз такой.
Ну, это же глупо.
Все исторические процессы – это череда глупостей, которые совершал, глупых поступков, которые совершала тираническая власть, назовем это так, до тех пор, пока ее не убирали со своего места. Потом всем становилось очевидно, что они совершили череду глупых поступков. Некоторые это предвидели.
Да, но ваших товарищей ведь тоже еще несколько находятся за решеткой.
Находится, да, в том списке мемориала, о котором вы сказали, там и Таисия Осипова, и наши ребята за Манежку, трое, и Ольга Шалина, которая сейчас в Нижнем Новгороде отбывает срок в одном отряде с Алехиной.
А по какой она статье?
Она, помню, Серега. 213, да, это у нас старое дело было по обороне у Таганского суда, она скрывалась 5 лет, наших ребят осудили уже, Таганского суда, они уже вышли на свободу.
Но ее только поймали.
А ее потом уже подтянули, осудили, она уехала на 3 года.
Представители России молодую-то пытались напасть возле суда Таганского на Эдуарда Лимонова. Ребята защитили, как бы отбились. Отбились нормально, но спустя какое-то время совели дело не на тех, кто нападал, а на тех, кто защищался.
Там была многоходовка, там был фотограф от прокремлевской организации, а фотографии были потом вручены Нургалиеву, который в Думе показал их. И сказал, смотрите, экстремисты. И после этого дело открыли, как и все это закрутилось. Она сидит до сих пор.
Да. Вот. Почему, по-вашему, число политзаключенных растет и не убывает?
Ну, потому что власть ответила на вызов, на протест, ответила ужесточением. И те, кто посмел высунуть голову, в первую очередь те, кто был активен, как вот с узниками 6 мая, попали в первую очередь те, кто был активен на площади, те, кто попал в объективе камеры, на глаза оперативникам. Власть убирает тех, кто неугодных, а так как она предпочитала ужесточить, не пойти на уступки, потому что она не может, она слишком гордая, она не идет на уступки, боясь потерять контроль. И они предпочитает самых буйных наказывать тем, что арестовывать, заблюдать дела, сажать.
Да, это так.
Как это всегда соотношение сил. Если оппозиция хочет, чтобы число политзаключенных уменьшалось, оппозиция должна стать сильнее власти. Хотя бы не физически, но хотя бы морально. То есть вот не отступать, это к нашей сегодняшней теме. Mm-hmm. Не отступать хотя бы там. Никто не говорит, что надо под пулеметные очереди ложиться. Да? Ну вот, вот, пожалуйста, свободная площадь. Ну, вот ты вышел, ты стоишь. Нет, тебя не убудет. Не отступать хотя бы в этой ситуации. Если ты не отступаешь, то уже морально сильнее. Тогда будет паритет сил. Тогда власть будет думать. А имеет ли смысл дальше вот так же закручивать гайки? А, к сожалению, наказывают проигравших. Или проигрывающих пока. пока оппозиция слабее власти оказывается. Ясно, что мы не в равных положении, не в равном положении власти, полиции, все такое, но это так.
Какое ваше отношение к выборам вообще? Вот я знаю, выборы мэра вы бойкотировали, а вот выборы Мосгордумы через 2 года?
Вот мы приняли решение популяризировать идею бойкота и к тому, что Сергей говорил, Фомченков, о легитимности власти. Да? И очень многие говорят и задают вопрос, что система законодательства такая, что даже если один человек придет на выборы, то они состоятся, поскольку нижнего порога явки нету и так далее. Да? Но речь идет о том, что, ну, если так быть совсем откровенно, мы ищем повод. Да? То есть если один человек придет на выборы из 100 миллионов избирателей, да, то все остальные минус один человек скажут: слушайте, а кто вас выбрал? Да? Например, есть какой-то психологический порог. Например, на мой взгляд, он составляет, ну, меньше 20, меньше 10%. Если власть будет избрана, допустим, 9% избирателей, то 80-91% скажут: слушайте, ну это вообще, да, ни в какие ворота не лезет. И власть сама будет чувствовать, что она избрана никем. Как конкретно произойдет, допустим, перемещение вот этого центра силы там, из Кремля там, в сторону общества, да, один бог знает, да, но это будет моральный повод для радикального изменения. А уж был бы повод.
Ну да, но есть мнение, что через выборы можно как-то расшатать власть изнутри, тоже
это. Ну это как вступать в КПСС, желая расшатать КПСС изнутри. Расшатали они?
Расшатали тоже.
Скорее мимикрировали сами представители КПСС, не желая этого. Ладно бы они хотели. Они хотели усилить себя, просто у них не получилось. Но они хотели сохранять свою власть.
У вас какое-то молодое пополнение поступает в ряды партии?
Сергей.
Да, достаточно много людей вступает. И причем, видимо, когда протест этот последние 2 лет сошел на нет, те люди, которые хотят себя как-то проявить, и они видят только единственную силу, которая осталась.
Новая волна вот с лета началась.
Да, да. И очень много людей в Москве и по другим городам стало осознавать, что вы единственные, кто остались непоколебимыми, стоят твердо.
Опять подростки пошли, приходится им отказывать, по закону нельзя до 18 лет.
Просится, да?
Просится, да. У нас всегда такие люди приходили, но мы не можем формально их принимать, да, но неформально общаться можно. Для меня это очень большой показатель, потому что когда человек приходит там 17 лет, допустим, ему еще год по закону остался, да, но он какой-то вот такой выбор делает, это как бы о многом говорит.
Ну, конечно, ну, тогда их надо вашему опыту наставлять, чтобы они ваших ошибок не повторили.
Ну, я не знаю больших ошибок за нами, а опыту мы наставляем, только единственное у нас правило, мы не наставляем в классах учебных, а наставляем в практическом деле. Вот мы их наставляем на Триумфальной, сегодня наставляли прекрасно. И сами наставляемся, чтобы не растерять них.
Да, вот Захар Прилепин выступает сейчас по каналу «Дождь». Это ваш тоже единомышленник?
Единомышленник.
Как вы считаете, почему-то человек из ваших рядов стал все-таки частью истеблишмента, хотя бы и гуманитарного, не политического?
Ну, на мой взгляд, истеблишмент еще наплачется с ним. Вложил я Захара Прилепина. Ну, нет, ну, а что удивительного, что он стал, каким образом он стал его частью? Он изменил себе, я не замечаю. То, что он вторгается на площадку телеканала «Дождь», если, предположить, что это несовместимые понятия, то какие к нему претензии? На мой взгляд, совершенно нормально. Он человек активный и везде столбит свои участки как может нормально. Людям интересен. Раз его смотрят, значит, он людям интересен. Я не видел, чтобы Захар Прилепин продал свою душу. Скорее, он наоборот, организация наша помогает всеми силами.
Да, но вот именно это и удивляет всю публику, что он такой, в общем, получил трибуну такую на всю страну, что...
Ну, прекрасно, я считаю, что прекрасно, что получил, отлично. Мы рады этому.
То есть это не какой-то прецедент возможности договориться с какой-то частью элиты, на таких
а вот политических... Получив трибуну на Дожде, с какой частью элиты политической, к примеру, можно и нужно договариваться? Дождь, что зависим от Кремля?
Не, ну вы как бы все бойкотируете, все отрицаете, а тут все-таки он пошел на...
А вы спросите, задайте ему вопрос по поводу бойкота выборов. Он вам расскажет абсолютно в линии партии. Точно. Он человек творческий, он по своей линии творческой имеет дело где-то с кем-то на Дожде или еще где-то, это его дело.
Нет, я-то как раз это приветствую.
У нас просто... не концлагерь, у нас как раз каждому человеку, у нас есть общее какое-то понимание жизни, может быть, даже интуитивное, а не формальное, да, не политическое. А дальше каждый волен, это как раз наша сила, а не слабость, каждый волен применять свои таланты где хочет. И в данном случае это только плюс.
Да, уже... Ваша организация стала частью такой, что ли, фольклора отечественного.
Ну, прекрасно, да. Прекрасно, да. Говорят, словари, даже слово у нас был попало. Современные словари. Так, как, ну, как фольклор, правильно. Как вот Даль писал там толкование, то же самое. Народ, нормально.
Народное выражение.
Как спутник, как водка, как матрешка. У нас был нормально.
Да. Как вы видите... Может быть, вот тот опыт, что некоторые оппозиционеры избрали сейчас в муниципальные депутаты, или вот Немцов стал депутатом Ярославской думы, вас не привлекает такой опыт?
Я промолчу, Сергей скажет, он более сдержан.
Это на самом деле, а что даст Немцову или стране, или делу оппозиции, или обществу то, что Немцов депутат Ярославской городской думы? Ну, это совершенно бесполезный опыт, а участием в этих выборах, вообще идея того, что вот, участвуя в мелких выборах, занимая мелкие должности, может что-то добиться, они тем самым просто дискредитируют вообще оппозиционную деятельность. И вот люди говорят, ну как видите, вам дали вот, участвовать в выборах, значит, в стране все хорошо, значит, в стране демократия, вы в выборах участвуете, избираетесь, а на деле ничего не меняется. Получается, они позволяют системе сохранять свою легитимность, подтверждать, что все в порядке, и что и Путин, значит, легитимен, и власть легитимна, раз она допускает оппозицию в депутаты, и они говорят, да, видите, мы избрались. На деле они ничего поменять не могут совершенно в стране, потому что они не говорят о серьезных изменениях, а помогают сохранить тот режим, который у нас есть.
А в координационной с этой оппозиции вы бы не хотели...
Так он умер же, его нет уже.
Но сейчас второй созыв будет.
Не будет, они уже отказались, по-моему, от этой идеи.
А кто?
Мы в первый отказались,
да,
избираться.
Вот почему в тот не
избирали? Мы имели, к сожалению, опыт негативный того же координационного совета, который назывался по-другому Национальной ассамблеей. Мы были инициаторами этого опыта, этого сборища, да, и имели большие надежды на это. И после того, как опыт был отрицательный, и... Ну, как бы человек живет жизнью, по нему делает выводы из неудач. Мы сделали выводы, что второй раз повторять неудачу незачем. А потом мы все наблюдали то же самое, только вот чуть-чуть в другом формате. Поэтому как бы зачем повторять неудачу?
Поэтому, когда нас спрашивают, тогда почему сейчас мы скажем, что это мертворожденная организация, и она развалится через год, что произошло. Собственно, мы
с вами опыта... Может, с вашим участием она бы дольше продержалась?
А чем она дольше продержалась бы? И если бы мы имели там главенствующую позицию, то она называлась бы «Другая Россия». А так как мы были лишь одной из организаций, и нас никто бы не... Как и было в Национальной ассамблее. Все, что большинство, которое оказалось не умнее нас, скажем так, да, оно затоптало все наши инициативы голосованием большинства. И провалили проект.
Абсолютно мы имели этот опыт. Мы их говорили, ребят, давайте сделаем это. Нам говорили, дайте голосовать, давайте все, против там. Они хотели писать законы в интернете. Ладно бы они написали хоть один закон. Так они законы даже в интернете не смогли написать. Просто, и мы, кстати, сколько мы бились? Полтора года, вот сколько КС существовал, несколько месяцев. А мы с Национальной ассамблеей бились полтора года. И только потом, плюнув на все, уже невозможно. Мы просто прекратили эту историю. Второй раз, ну, вот грабли лежат, чего второй раз нам не поступать?
Ну, нужны же союзники вам. Вы же не можете вот в одиночку так...
Вот, к сожалению, нет. Естественно, мы всегда стремились союзников найти. Вот. Ну, если вы имеете союзника, который как камень на ногах вас тянет вниз, вместо того, чтобы помогать вместе синергию, допустим, какую-то и толкать себе. Ну, зачем такой союзник нужен? К сожалению, мы перебираем союзников, это немножко так нахально звучит, да, ну вы же нас спрашиваете. Вот мы их перебираем, и на наш взгляд, союзники, я даже не говорю об их идеологических позициях, я говорю об их энергии. Они всегда вялые, они ничего не хотят, они хотят там, назваться, занять пост, сесть там, заседать, чего-то там. Это неплохо, если за этим есть действие. Но если действия нет, какого черта собираться? К сожалению, мы вынуждены сейчас действовать, да, в одиночку, вы правы, что мы сейчас испытываем дефицит союзников. Потому что мы перебрали, вот те, кто есть, мы их перебрали, как бы, и забраковали всех, вынуждены, да.
И скорее, левый фронт?
Вот левый фронт, скорее, исключение. Вот как раз с левым фронтом у нас ренессанс отношений, да. Будем надеяться, что это будет более плодотворно, да.
Как идет расследование гибели вашего товарища Долматова в Роттердаме?
Результатов нет. То есть нам пообещали расследование от 4 ведомств независимых. Получили мы от одного. Длинный список был, перечень того, что было нарушено. Но вывода никакого не сделано. А нарушено было все, что только можно. Как в такой стране педантичной, как Голландия, могло быть такое количество нарушений без, например, чьей-то злой воли со стороны, мне непонятно. Но оставив этот вопрос за скобками, то есть если сухо отвечать на вопрос, как оно идет, никак не идет, результата нет. То есть фактически результат расследования такой досадный, стечение обстоятельств, вот он взял и повесился в камере. Вот все. То есть для нас это отрицательный результат.
Но вы подозреваете какой-то злой умысел здесь?
Мы абсолютно подозреваем. На наш взгляд, его пытались, в чем нет ничего удивительного, его пытались, зная, что он имел отношение к оборонной отрасли, и пытались как бы завербовать, проще говоря, да. Он отказался. Дальше все траблы возникли вот в связи с этим. И в этом нет эмоциональной оценки, поскольку, наверное, все страны поступают таким образом, ну, специальные какие-то службы, да. Но отрицать то, что это было вот таким образом, я не могу отрицать, зная те факты, которые были. Он же писал письма нам и все такое, мы же знаем все. Доказать это невозможно, да, но тем не менее есть как бы выходы на все эти корпорации и все такое.
Как вы чувствуете, Сергей, вот пытаются, например, ваших товарищей выдавить в эмиграцию, как вот Эдуарда, мне кажется, пытаются, и как уже выдавили многих оппозиционеров, вот Алексея Сахнина из ваших единомышленников.
Давление идет постоянно, вот буквально неделю назад пошел, как Алексей Девяткин, наш товарищ, он из Нижнего Новгорода, вот получил убежище в Финляндии вместе с своей подругой Дженни Курпин. Вот Алексей, он был задержан во время событий вот 6 мая 2012 года. Правда, задержан был не на самой Болотной площади, а в районе Манежной площади. Но так как многих людей задержан там же на Манежной, пытались привлечь к тому же делу по 6 мая, в частности, у нас один человек является подозреваемым по этому делу, то просто Алексей Девяткин предпочел уехать сначала на Украину, где было проблемно получить убежище. Позже он уехал в Финляндию, и сейчас вот он получил официальное убежище. И вот этот пример, кого выдали, это уже Александр Долматов, который был там на Болотной после 6 мая, был вынужден уехать. Александр Каменский, вот наш товарищ, который сейчас проходит по Болотному делу, хотя задержан был даже не там, а на Манежной площади в этот день.
Он, по-моему, за решеткой находится.
Он не за решеткой, вот он находится.
Его освободили.
Освободили, он, суд вынес решение об аресте, но следователь, так не было доказательств. Причем никаких, его оставили в статусе подозреваемого, в этом статусе уже полтора года находится.
И, под подпиской, да?
Да, под подпиской.
Ну, как оборону.
Да, постоянно продлевается следователь, присылает ему бумагу о том, что следствие по его делу продлено еще на какой-то срок, следствие идет. Вот. А постоянно давление идет со стороны оперативников центра Э, на наших товарищей. И, конечно, люди, кто-то проявляет слабость, потому что и уходит из политики, особенно из тех, кто там недавно пришел совершенно. И мечта, конечно, всех спецслужб, чтобы наши люди просто растворились, уехали куда-нибудь. Это мечта их.
Я знаю, что и на ваши семьи тоже идет давление, как у вас сейчас. Сергей.
Ну, я проиграл иск окопному. Он меня высудил, отсудил 40 тысяч. И Мосгорсуд подтвердил это. Я так ничего не платил и не собираюсь платить. Он меня за то, что я о нем говорил. Ну, вот оно все давление. Пока вот так.
Ну что ж, считаю, что у нас раз в два месяца, как минимум, есть всегда повод поговорить о незарегистрированной партии «Другая Россия», об ее буднях и о ее традиции выходить на Триумфальную площадь, какие бы декорации там не заготовил для вас мэр Собянин, ни противотанковые траншеи, ни чебуречные с белыми шатрами. Сегодня в нашей студии были активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» Сергей Фомченков и Сергей Аксенов. На прямой телефонной связи был Эдуард Лимонов. И была из Санкт-Петербурга наша корреспондент Татьяна Вольская. Что ж, продолжим нашу традицию. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Александр Орлов-Сокольский. Спасибо.